Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Светлана Вольская.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска: на парламентских выборах в Италии коалиция Романа Проди и блок Сильвии Берлускони получили примерно равное число голосов. В Петербурге сегодня пройдет антифашистское шествие. Суд в Москве отклонил иск о ликвидации исследовательского центра по правам человека. На парламентских выборах в Италии левоцентристская коалиция Романа Проди и правоцентристский блок Сильвии Берлускони получили почти равное число голосов. По данным последних опросов, блок Берлускони с небольшим отрывом лидирует на выборах в Верхнюю палату, а коалиция Проди на выборах в Нижнюю. Согласно избирательному закону, не заручившись большинством в обеих палатах парламента, ни одна из коалиций не сможет сформировать правительство. По данным властей, явка избирателей превысила 80%. Центральная избирательная комиссия Украины объявила официальные итоги выборов Верховную Раду, состоявшихся 26 марта. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
Официальные результаты пятерки победителей парламентских выборов практически не отличаются от предварительных. Согласно данным Центризбиркома, из 450 мест в новой Верховной Раде 186 займет партия регионов. У блока Юлии Тимошенко 129 депутатских мандатов и только 81 у пропрезидентского блока «Наша Украина». Социалисты и коммунисты получат, соответственно, 33 и 21 место. В понедельник лидеры «Нашей Украины» блока Тимошенко и социалистов согласовали основные принципы формирования правящей коалиции. По словам Юлии Тимошенко, на этой встрече принято окончательное решение о невозможности создания широкой коалиции с участием партий регионов. Дальнейшие переговоры будут проходить исключительно в рамках «Оранжевой тройки». Только на последнем их этапе будет обсуждаться кандидатура премьер-министра. Само коалиционное соглашение может быть подписано не ранее середины мая, сразу после принятия присяги новоизбранными депутатами Верховной Рады. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Минске суд приговорил пятерых участников акции оппозиции к лишению свободы на сроки от 10 до 15 дней. Все осужденные – активисты консервативной христианской партии, которые 7 апреля, в день инаугурации президента Александра Лукашенко, приняли участие в митинге протеста против официальных итогов выборов, которые, как утверждает оппозиция, сфальсифицированы.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге сегодня пройдет антифашистское шествие в память о студенте из Сенегала Ламзаре Самби, убитом в прошлую пятницу. Инициатор акции – молодежное движение «Наши» и иностранные студенты. Предполагают, что в шествии примут участие около 5000 человек. В ночь на понедельник в Петербурге было совершено новое нападение на иностранца. Сбит и ограблен гражданин Вьетнама, студент политехнического университета. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Ночь с 9 на 10 апреля учащийся 2 курса политехнического университета 25-летний уроженец Вьетнама Нгуэн Ань Фонг провел в клубе «Аризона». Он отдыхал, выпивая в компании 3 молодых людей. Но как только он собрался уходить домой, между ним и его случайными знакомыми вспыхнула ссора, закончившаяся дракой. В результате 3 молодых людей избили Нгуэна Ань Фонга, забрали у него деньги и документы. Вьетнамский студент добрался до дома, а утром вызвал скорую помощь и обратился в милицию. Скорая помощь увезла пострадавшего в 3-ю городскую больницу. Там его опросили сотрудники Выборгского РУВД. В настоящее время по заявлению студента из Вьетнама проводится проверка. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Суд в Москве отклонил иск о ликвидации Российского исследовательского центра по правам человека. Ликвидации требовала Федеральная регистрационная служба, утверждавшая, что центр в течение 5 лет не давал сведений о своей деятельности. Басманный суд Москвы счел требования службы необоснованными. Российский исследовательский центр по правам человека был создан в 1992 году. Он объединяет 12 московских общероссийских правозащитных групп. В Москве Дому правительства накануне прошел пикет протеста против сноса строящейся мечети в Астрахани. Участвовавший в акции лидер партии «Ватан» в Татарстане Мухаммед Миначев заявил Радио Свобода.
Правительство России имеет статус наблюдателя в организации «Исламская конференция». Оно заявляет, что в России 20 миллионов мусульман. И в то же самое время российские власти разрушают мечети.
Решение снести здание принял в январе районный суд Астрахани по иску местной администрации. Чиновники утверждают, что местные мусульмане нарушили законодательство. Они взяли участок земли под строительство жилого дома, однако затем стали возводить мечеть.
Радио «Свобода». Новости.
В более чем 60 городах США десятки тысяч человек приняли участие в демонстрациях в защиту нелегальных иммигрантов. Манифестанты протестовали прежде всего против законопроекта о введении уголовной ответственности за нелегальный въезд в страну. В пятницу Сенату США не удалось согласовать компромиссный вариант документа, который дает нелегальным иммигрантам право подавать прошение о получении гражданства. Министры иностранных дел ЕС на совещании в Люксембурге поддержали решение Еврокомиссии прекратить прямую финансовую помощь правительству палестинской автономии во главе с радикальным движением «Хамас». Евросоюз намерен, однако, продолжать финансирование гуманитарных проектов для населения палестинской автономии, говорит Урсула Пласник, министр иностранных дел Австрии, которая сейчас является председателем Евросоюза.
Европейская комиссия прекращает все выплаты и техническую помощь правительству палестинской автономии. Однако мы намерены впредь поддерживать палестинский народ и помогать ему в самых насущных его нуждах. Считаем нужным подчеркнуть, что политика ЕС – это не угроза и не шантаж, и не попытка какого-то коллективного наказания за итоги выборов в палестинский парламент.
Сказала Урсула Пласник. В Багдаде полиция задержала свыше 30 сотрудников частного охранного агентства, расположенного у гостиницы «Хамра» в центре города. По информации Министерства внутренних дел, они обвиняются в подготовке терактов. При арестах изъято оружие, в том числе снайперские винтовки и переносные реактивные минометы. В гостинице «Хамра» находятся офисы ряда иностранных компаний и средств массовой информации. Напомним главные новости на парламентских выборах в Италии. Коалиция Романа Проди и блок Сильвы Берлускони получили примерно равное число голосов. В Петербурге сегодня пройдет антифашистское шествие. Суд в Москве отклонил накануне иск о ликвидации исследовательского центра по правам человека.
С новостями часа вас познакомила Светлана Вольская. Прогноз погоды на 11 апреля в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге пасмурно, дождь 0 плюс 1. В Москве переменная облачность до плюс 12. В Санкт-Петербурге сегодня 11 апреля пасмурно плюс 5. В Москве 5 часов 7 минут. В Екатеринбурге 7:07. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Светлана Кулешова. Доброе утро. Сегодня вторник, 11 апреля, и накануне Дня космонавтики мы говорим об участии России в проектах Европейского космического агентства. Через 15 минут в екатеринбургской студии встречаем Льва Бельского, заместителя генерального директора уральского предприятия НПО «Автоматика» по ракетно-космическим вопросам. А пока к другим темам. В минувшую субботу спортивную общественность России потряс скандал, инициатором которого стал наиболее титулованный футболист страны Дмитрий Оленичев. Капитан московского «Спартака» дал интервью газете «Спортэкспресс», в котором выступил с резкой критикой главного тренера команды Александра Старкова. Подробности в материале нашего корреспондента Игоря Швейцера.
Дмитрий Оленичев пришел в редакцию ведущей спортивной газеты страны по собственной инициативе и взял на себя смелость весьма резко оценить курс, которым идет его команда под руководством тренера Александра Старкова. Что это? Жест отчаяния игрока, практически не появляющегося на поле, чьи-то козни против латвийского специалиста, боль ветерана за судьбу родной команды? Вот мнение известного в прошлом игрока сборной СССР и московского «Локомотива» Валентина Бубукина.
Я думаю, что это амбиции. Я вот был за рубежом, я там играл. Потом он действительно был в то время хорошим игроком «Спартакета». Я думаю, что вот такая частная, личная обида, вы понимаете? А то, что он говорит, вот одно говорит здесь, за глаза другое. Бывает такое, знаете, человек это не Тарасов, который любил или ненавидел, да? Он как-то ищет компромисс, может быть, хотя это не должно быть, понимаете? У Старкова должна быть такой характер или такой видение, как у Газаева. В чем заключается? Только по одному эпизоду скажу. Заключается в том, что для Газаева как тренера нет авторитетов. Я думаю, что вот он сейчас только понял, Старков, что не должно быть авторитетов для него, для тренера. Даже Егор плохо играл, а он его все равно ставил, вроде бы, Егор, это все-таки Титов, это там неважно играл, и не было некоторых игр, даже заметен. И продолжал, значит, играть. А у Газаева Карвалев плохо стал, давай. Вагнер только подсел, садись. Лучшего футболиста, потому что в России Карвалев, он с спокойно меняет. Я думаю, что это просто амбиции. Как так, я все-таки Оленичев, а вдруг такие-то, какие-то это, и я не играю, вдруг я Спартаковец и так далее.
Как же быть руководителем клуба в этой ситуации?
Я бы, например, я от этого игрока бы, я бы отказался. Бочка с порохом. Я отказался не потому, что даже он выступил там, отказал тому, что он своим нытьем или своим он разрушает атмосферу в команде, потому что в команде должна быть хорошая атмосфера. Это 40% победы, когда в команде хороший такой микроклимат, так назовем. Ему надо уходить из «Спартака».
Так считает известный в прошлом футболист сборной СССР и московского «Локомотива» Валентин Бубукин. Однако кажется, что в «Спартаке» еще не до конца разобрались, чего же они хотят от команды. Так, образно говоря, и было сшито лоскутное одеяло из старых авторитетных спартаковцев, перспективной молодежи, средней руки легионеров и специалиста по своему духу и футбольной философии, не очень подходящего амбициозному клубу. Игорь Швейцер для «Радио Свобода», Москва.
Тему продолжает опрос среди россиян. Екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова спрашивала жителей Екатеринбурга, как вы считаете, имеет ли право спортсмен публично критиковать тренера?
Я вообще далека от футбола, но я считаю, что на своего педагога, а для меня тренер – это как педагог для ученика. Это святое. Тренера, то бишь преподавателя, надо прежде всего уважать.
Команда перестанет быть командой, если начнут игроки команды выносить ссоры из избы. Как в американском конгрессе. Два конгрессмена ругаются обоих, оттуда убирают, чтобы конгресс не выглядел скандальной кухней. То же самое, наверное, и в команде должно быть.
А зачем вообще ссоры из избы выносить?
Люди вообще должны, по идее, расходиться миром. Но очень редко, когда это получается. Потому что, когда кто-то уходит куда-то, всегда кто-то пытается на этом выехать. Спортсмены не исключение.
Я считаю, что может, если спортсмен достиг уже каких-то профессиональных успехов в спорте, в профессиональном спорте, и он имеет право на свое мнение, на критику своего учителя и тренера.
Такие вещи все-таки, я думаю, обсуждаются внутри команды. Наружу, по-моему, не надо этого носить. А уж если выносится, ну тогда, стало быть, дошло до того, что не могут люди уже работать вместе. Ну тогда да.
Я считаю, что если это какой-то вип-спортсмен, какой-то вип-тренер, то они оба публичные фигуры, а как публичные фигуры они имеют право представить на публике аргументы и за, и против.
Большой спорт – это организация в некоторой степени полувоенная. Там, как в армии, приказы не обсуждаются, они сначала исполняются. Наверное, было бы все-таки неэтично начинать обсуждение тренерской работы со стороны самого игрока. Если бы это стало делать спортивная общественность, журналисты, в конце концов, обозреватели и так далее, но это вполне уместно.
По идее, наверное, спортсмен, конечно, может критиковать своего тренера хоть гелейно, хоть публично, хоть как. А с другой стороны, посмотреть, если на то, сколько тренер вкладывает в спортсмена сил, души, то вряд ли это красиво.
Я думаю, что все-таки не стоит выплескивать такие конфликты на публику. От этого не будет хорошо ни клубу, ни самому футболисту, ни в конечном итоге всему спортивному сообществу.
Также жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, имеет ли право спортсмен публично критиковать тренера. Ирина Мурашова, «Радио Свобода», Екатеринбург. В екатеринбургской студии «Радио Свобода» Павел Константиновский с обзором уральских газет. Доброе утро, Павел.
Доброе утро. «Комсомольская правда Урал» публикует заявление вице-мэра Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка Виктора Кантеева. Он пообещал, что до мая мэрия города уберет со всех улиц игральные автоматы. Еще через полтора года они исчезнут из павильонов. И вообще, подытожил вице-мэр, через пару лет открыть казино или игровой зал будет настолько сложно и дорого, что далеко не всякий на это решится. Родственники игроманов будут спать спокойно, резюмирует комсомолка. «Вечерний Екатеринбург» осуждает новый законопроект, который дает право органам государственной власти временно брать полномочия органов местного самоуправления. Газета считает, что закон несет угрозу финансовому благополучию жителей городов. Получается, что придет кто-то, кто возьмет под свой контроль основные ресурсы, заработает на этом, а граждане останутся у разбитого корыта. Мол, разгребайтесь теперь сами. Автор публикации Виктор Толстенко расценивает закон как попытку взять в руки как можно больше рычагов перед выборами 2008 года.
Ну и второй пункт. Неэффективная деятельность на остальной территории губернии и эффективная деятельность в каком-то отдельном мегаполисе, скажем, в том же Екатеринбурге и Свердловской области, да, бросается слишком в глаза и куда удобнее отчитываться единым штабом об успехах, нежели разделять эти успехи с кем-то. Вот такой вот даже эмоциональный, что ли, подход.
Вторая ступень ракет-носителя «Союз-2», запуск которого намечен на 30 июня этого года, скорее всего, упадет на Свердловскую область. Об этом пишет «Коммерсант Урал» со слов источников в правительстве региона. Издание напоминает, что против падения выступали как чиновники, так и общественники. На месте планируемого падения обломков находятся два заповедника. Там же могут оказаться туристы или отдыхающие. «Коммерсант» обращает внимание на такой факт. Ранее носители летали по другой трассе, трассе, и ступени их падали на пустыню Каракум, за что туркменское правительство получало около $500,000. Свердловской области Росавиакосмос пообещал $500,000. Не исключено, что трассу поменяли в целях экономии, предполагает Коммерсант. Этим летом региональное правительство планирует активно привлекать к строительству новых домов студенческие отряды. Как пишет областная газета, свердловские власти намерены не только достойно оплатить труд студентов, но и открыть для них накопительные счета, деньги с которых будущие специалисты через несколько лет смогут внести в качестве первого взноса за ипотеку. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором уральской прессы познакомил Павел Константиновский. В Москве 5 часов 15 минут, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине объявлены официальные итоги парламентских выборов. В Петербурге сегодня пройдет антифашистское шествие в память об убитом студенте из Сенегала. В Минске суд приговорил 5 участников акции оппозиции к лишению свободы на сроки от 10 до 15 дней. На парламентских выборах в Италии коалиция Романа Проди и блок Сильвии Берлускони набирают почти равное число голосов. В Багдаде задержаны свыше 30 сотрудников охранного агентства по обвинению в подготовке терактов. В Турции 4 военнослужащих погибли в авиакатастрофе, и еще 2 человека получили ранения на земле. Верховный суд Карачаева-Черкесии сегодня возобновляет слушание по делу об убийстве 7 жителей республики в октябре 2004 года. В Приморье произошел взрыв в электричке, никто не пострадал. Об этом и другом подробнее в новостях в середине часа. Официальный курс российского рубля с 11 апреля – 27 рублей 70 копеек за 1 доллар США и 33 рубля 53 копейки за евро. Сегодня, 11 сентября, в 10 часов по московскому времени, после выпуска новостей на радио «Свобода. Время политики», ведущий Михаил Соколов. Тема выпуска – итоги учредительного съезда движения «Народно-демократический союз» Михаила Касьянова. 6-й съезд партии «Патриоты России», протестные акции Компартии России, Иркутская область перед референдумом 16 апреля, коррупционный скандал в Твери. Сегодня, в 10 часов по московскому времени, после новостей на радио «Свобода. Время политики». В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». В Свердловском областном краеведческом музее открылась выставка, посвященная 45-летию полета первого человека в космос. Организаторы экспозиции из местного отделения Ассоциации космонавтики России решили напомнить уральцам об испытаниях первого в мире ракетного самолета, о земляках-космонавтах, а также о предприятиях, которые сегодня работают на космос. На выставке побывала екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Светлана Толмачева.
Кроме 12 апреля 1961 года у членов Свердловского отделения Ассоциации космонавтики России есть еще одна памятная дата. 15 мая 1942 года в окрестностях Свердловска летчик-испытатель Григорий Бахчеванжи совершил первый полет на самолете Би-1 с жидкостным ракетным двигателем. Это были первые шаги космонавтики, связанные с практическим использованием ракетного двигателя для полета человека. По словам заместителя председателя местного отделения Ассоциации космонавтики России Ларисы Шмелевой, имя Бахчеванжи, как и многих других испытателей, долгое время оставалось неизвестным.
Не было бы полета Гагарина, если бы не полетел Григорий Яковлевич Бахчеванжи. Нам бы и хотелось показать, что уральцы большой вклад внесли, а мы ничего не знаем.
Именем летчика-испытателя Григория Бахчеванжи в Екатеринбурге названа улица недалеко от аэропорта. Особых почестей удостоились в свое время и космонавты Павел Беляев, Василий Лазарев и Виталий Севастьянов, чьи судьбы так или иначе были связаны с Уралом. Лариса Шмелева жалеет, что в этом ряду нет ни одной женщины, хотя, возможно, возможность полететь в космос у свердловчанки была.
Есть еще имя Ирины Баяновны Соловьевой. Она была дублершей Валентины Терешковой, но она бы могла сама полететь в связи с тем, что ее отчество Баяновна не внушало доверия, и поэтому был отказ.
Часть выставки, которая накануне 12 апреля открылась в Краеведческом музее, посвящена Екатеринбургскому научно-производственному объединению «Автоматика». Это одно из ведущих предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для космической и ракетной техники. В одном из отделов НПО «Автоматика» трудился Алексей Федорченко, будущий режиссер фильма «Первый на Луне». Премьера этой ленты, снятой в жанре документальной мистификации, категории состоялась в Екатеринбурге год назад. На последнем Венецианском кинофестивале «Первые на Луне» получили приз программы «Горизонты». Пока Ассоциация космонавтики России не оценила вклад Свердловской киностудии в дело освоения космоса, хотя Алексей Федорченко весьма убедительно рассказывает, как еще в 1938 году советский человек побывал на Луне. Для специалистов это не более чем фантазия режиссера. Для многих зрителей в Екатеринбурге фильм «Первые на Луне» стал еще одним доказательством тесной связи Урала с космосом. Светлана Толмачева, Радио Свобода, Екатеринбург.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» Лев Бельский, заместитель генерального директора НПО «Автоматика» по ракетно-космической технике. Доброе утро, Лев Николаевич.
Доброе утро.
А вы смотрели «Первых на Луне»?
Непременно.
Ну и как впечатление?
Впечатление двойственное. Съемки сделаны настолько натурально, что воспринимается как документальный фильм. Ну и вместе с тем, сознание того, что это художественное произведение, оно, естественно, накладывает определенный отпечаток на все происходящее на экране. По-моему, это удача.
А если бы вы не знали, что это фильм художественный, у вас бы возникли подозрения, что эта история реальная, а не вымышленная? Или все-таки для специалиста совершенно очевидно, что не могло такого произойти в 30-е годы?
Ну, я не отношу себя к специалистам чрезвычайно высокого класса, но, конечно, там есть некоторые натяжки, которые позволяют специалисту сориентироваться правильно. Это фантастика.
НПО «Автоматика», которую вы представляете в эфире Екатеринбургского бюро «Радио Свобода», уже несколько лет в космическом семействе российском находится. Вы разрабатывали систему управления ракетоносителя «Союз-2». Об этом мы говорили в одной из прошлых встреч в эфире «Радио Свобода». Расскажите, что произошло за последний год, какие сейчас этапы работы у вас на предприятии?
Действительно, год назад мы встречались в вашей студии. И речь, в частности, шла о том, что 8 ноября 2004 года состоялся первый старт, первый запуск ракетоносителя «Союз-2» с космодрома Плесецк. И нам очень приятно осознавать, что наша доля, наш вклад в осуществление этой миссии достаточно значителен. Наша система управления, разработки нашего предприятия и кооперации обеспечила успешное выведение ракетоносителя на заданную орбиту.
Обеспечило не только успешное выведение ракетоносителя, но и внимание Европейского космического агентства. Совместная программа, идет работа над совместной программой, и в декабре 2006 года должен состояться первый запуск с космодрома Куру во французской Гвиане. Все по-прежнему или изменились какие-то сроки?
Надо признать, что интерес Европейского космического агентства к российской космонавтике и, в частности, к проекту «Союз-2» начался и обозначился несколько ранее. И, пожалуй, успешный запуск 8 ноября 2004 года стал тем спусковым крючком, который сдвинул дело с мертвой точки и от состояния переговоров, длительных переговоров, дело перешло, ну, действительно, в конкретную фазу. Контракт в «Союз-Куру» заключен, пошло реальное финансирование этого проекта, и в 2007 году НПО «Автоматики» обязано поставить комплект стартовой аппаратуры на космодром Куру во французской Гвиане. А 2008 год по существующим планам, совместным планам Роскосмоса и Европейского космического агентства, это первый запуск космодрома Куру.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» Лев Бельский, заместитель генерального директора НПО «Автоматика» по ракетно-космической технике. Мы предлагаем слушателям «Радио Свобода» присоединиться к нашему разговору. Кто, на ваш взгляд, сейчас является лидером в области освоения космоса? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Пейджеры в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». Значит, до первого старта во французской Гвиане остается еще достаточно много времени. Какие старты в ближайшее время с российских космодромов?
Ну, если начать с первой части вашего вопроса, только кажется, что времени много. Времени разработчикам, как плохим студентам, всегда не хватает.
Угу.
То, что предстоит в ближайшее время. На этот год Роскосмос планирует 4 запуска ракеты «Союз-2». С конкретной коммерческой нагрузкой. Старты предполагаются из космодрома Плесецк и из космодрома Байконур. И, пожалуй, первый из них – это запуск космического аппарата «МИТОП» с космодрома Байконур. Плановая дата этого запуска – 30 июня сего года.
Упоминание об этом запуске уже прозвучало в утренней программе «Радио Свобода». Коммерсант «Урал» пишет о том, что вторая ступень ракет-носителя «Союз-2» может упасть в Свердловской области. Даже не может упасть, а упадет.
Насколько мне известно, расчетная трасса спроектирована именно таким образом, что первая ступень ракет-носителя падает на территорию Казахстана, и эти вопросы с правительством Казахстана согласованы и решены полностью. Третья ступень, предположительно, упадет в акваторию Мирового океана между Исландией и Гренландией, а вторая ступень по той трассе, которая выбрана на сегодня, действительно должна упасть на территорию Свердловской области.
Насколько эта ситуация опасна и критична для Свердловской области?
Мне уже приходилось отвечать на подобные вопросы журналистам. Как технический специалист, особого риска в этом эпизоде я не нахожу. Многочисленные публикации в разных средствах массовой информации, связанные с тем, что остатки ракеты-носителя «Союз-2» могут иметь следы радиоактивности, о том, что топливо, которое используется на ракете «Союз-2», токсично, и многие другие, я бы сказал, домыслы, они лишены реальной основы. Я уже говорил о том, что моей фантазии не хватает для того, чтобы найти источник радиоактивности на ракете «Союз-2». Я уже говорил о том, что топливом для ракеты «Союз-2» является керосин, а в качестве окислителя выступает жидкий кислород. И тот, и другой компоненты в умеренных дозах, я бы сказал, не противопоказаны ни человеку, ни природе.
А какого размера эта ступень, которая упадет на Свердловскую область?
Эта ступень порядка 7 тонн. Так что это металлическая конструкция достаточно солидная, но я бы несколько уточнил формулировку. Она упадет в конкретный район Свердловской области.
Насколько этот район конкретен? Можно ли его флажками огородить, чтобы туда никто не заходил в это время?
Принципиально большого труда это не составляет. Район по расчетам составляет плюс-минус 20 километров направления полета ракеты-носителя и плюс-минус 10 километров в боковом, поперечном направлении. Итого мы получаем квадрат, прямоугольник размерами 40 километров в длину и 20 километров в ширину. Это 800 квадратных километров. Принципиально, конечно, можно его оконтурить флажками, обтянуть веревкой, угу, поставить постовых на каждом из, так сказать, лесных перекрестков. Район достаточно локальный. Более того, по нашим оценкам, мы считаем одним из достижений наших проектантов, одно из технических решений, которое заложено в систему управления ракеты «Союз-2», позволяет этот прямоугольник существенно сократить. И мы полагаем, что конкретные зоны падения второй ступени будут еще меньше, чем только что мною названные.
Значит, вы движетесь в сторону сокращения вот этого вот опасного участка, на который падает ступень. Много лет идут уже споры о том, что лучше, что экологичнее, шаттлы или ракетоносители.
Опять-таки, обращаясь к первой части вашего вопроса, действительно мы движемся в эту сторону. Действительно мы полагаем, что любые действия, связанные с максимальным использованием топлива и сокращением зон падения, это успех в части сохранения нормальной экологической обстановки и в Свердловской области, и на территории Земли в принципе. Вторая часть вопроса, я бы сказал, вряд ли имеет конкретный ответ. Известно, что американские шаттлы, стартующие с мыса Канаверал, имеют бустерные ускорители, которые падают в акваторию Мирового океана. Может быть, с точки зрения жителей Земли, жителей твердой части планеты Земля, это наносит меньший ущерб экологии. Но кто сказал, что Мировой океан, безбрежный и бездонный, можно превращать в свалку для всякого рода мусора и отходов? Рано или поздно Мировой океан, как одна из живых структур планеты Земля, взбунтуется, и тогда, как говорится, мало не покажется.
В Екатеринбургской студии «Радио Свобода» заместитель генерального директора НПО «Автоматика» по ракетно-космической технике Лев Бельский. Мы говорим сегодня, накануне Дня космонавтики, о состоянии и перспективах космической отрасли. Сегодня в 19 часов по московскому времени, после выпуска новостей на «Радио Свобода», время гостей. Тема – сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. В Страсбурге, где она проходит, приступил к работе наш специальный корреспондент Данила Гальперович, который пригласил в программу «Время гостей» главу российской делегации на сессии председателя Думского комитета по международным делам, члена фракции «Единая Россия» Константина Косачева. Ведет программу Владимир Бабурин. Повтор 12 апреля в 4 ночи. Время Москвы. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Новые полчаса начинает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На парламентских выборах в Италии левоцентристская коалиция Романа Проди и правоцентристский блок Сильвии Берлускони получили почти равное число голосов. По данным последних опросов, блок Берлускони с небольшим отрывом лидирует на выборах в Верхнюю палату, а коалиция Проди на выборах в Нижнюю. На Украине объявлены официальные итоги парламентских выборов, состоявшихся 26 марта. В Верховной Раде будут представлены партия регионов Виктор Янукович, блок Юлии Тимошенко, пропрезидентский блок «Наша Украина», соцпартия Александра Мороза и компартия Петра Симоненко. В Петербурге сегодня пройдет антифашистское шествие в память о студенте из Сенегала Ламзаре Самби, убитом в прошлую пятницу. Инициаторы акции «Молодежное движение «Наши иностранные студенты» предполагают, что в шествии примут участие около 5000 человек. Палестинское правительство, возглавляемое группировкой «Хамас», расценило как объявление войны решение Израиля прекратить все контакты с палестинскими службами безопасности. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что Израиль нарушает двусторонние договоренности и международные законы. В Багдаде полиция задержала свыше 30 сотрудников частного охранного агентства, расположенного в гостинице «Хамра» в центре города. По информации Министерства внутренних дел, они обвиняются в подготовке терактов. В Приморье в ночь на 11 апреля произошел взрыв в электропоезде, следовавшем из Владивостока в Уссурийск. Никто не пострадал, задержаны двое безработных. Они заявили, что случайно сработало их самодельное взрывное устройство, предназначенное для глушения рыбы. Суд в Москве отклонил иск о ликвидации российского исследовательского центра по правам человека. Ликвидации требовала Федеральная регистрационная служба, утверждавшая, что центр в течение 5 лет не давал сведения о своей деятельности. В Минске суд приговорил 5 участников акции оппозиции к лишению свободы на сроки от 10 до 15 дней.
Прогноз погоды на 11 апреля в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге пасмурно, дождь 0 плюс 1, в Москве переменная облачность до плюс 12. В Санкт-Петербурге сегодня 11 апреля пасмурно плюс 5. Далее новости Екатеринбурга и Свердловской области, с ними вас знакомит Олег Вахрушев.
Здравствуйте. Сегодня в Екатеринбурге пройдет митинг против изменения статуса музыкального лицея имени Мусоргского. На центральной площади города инициативная группа намерена собрать около 1500 родителей, учеников, выпускников и преподавателей лицея. После вступления в силу закона о местном самоуправлении, лицей десятилетка, как среднеспециальное учебное заведение, должен быть передан на областной или федеральный баланс. Мэрия, чтобы сохранить столь престижное заведение за собой, планирует преобразовать его в общеобразовательную школу со специальным уклоном. Екатеринбургский музыкальный лицей – единственное в области образовательное учреждение, дипломы которого принимают все российские музыкальные высшие учебные заведения. В Свердловской области закончился прием документов от общеобразовательных учреждений, которые решили претендовать на получение 1 миллиона рублей на развитие инновационных программ в рамках реализации национального проекта «Образование». Всего из федерального бюджета для свердловских школ выделено 72 миллиона рублей. Желающих оказалось намного больше. Итоги приема подводит министр общего и среднего профессионального образования Свердловской области Валерий Нестеров.
Поступила в региональную группу по национальному проекту 175 заявок от общеобразовательных учреждений. Из них 46 сельские и поселковые школы, то есть 27%. Образовательные учреждения представлены из 57 муниципальных образований. Есть территории, школы, из которых не заявились для участия в конкурсе. Количество школ, заявившихся, примерно в 2,5 раза превышает то количество мест, которое мы можем иметь по этой программе, что само по себе хорошо.
Сказал Валерий Нестеров. Сейчас в области сформирована специальная комиссия, которая проведет техническую экспертизу поступивших материалов. После этого документы будут переданы на конкурс, в рамках которого представители 7 областных общественных организаций составят своеобразный рейтинг школ-претендентов, занявшие первые 72 строки в рейтинге и получат по 1 миллиону рублей в рамках реализации национального проекта образования. Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга возбудила уголовное дело по факту пожара в общежитии, в результате которого в минувшую субботу погибли 3 человек. Разбирательство ведется по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью и общеопасным способом». По данным предварительного расследования, крупный пожар в общежитии стал результатом бытового конфликта. 30-летний мужчина в ходе ссоры облил супругу легко воспламеняющейся жидкостью и поджег ее. После этого огонь перекинулся на другие комнаты общежития. По предварительным данным, общая площадь возгорания составила около 200 квадратных метров, огнем повреждены 15 комнат. На волнах Радио Свобода вы слушали новости Екатеринбурга и Свердловской области.
Сегодня вторник, 11 апреля. Система управления ракетоносителя «Союз-2», разработанная в НПО «Автоматика», сделала российские ракеты среднего класса еще более привлекательными для Европейского космического агентства. В Екатеринбургской студии «Радио Свобода» заместитель генерального директора НПО «Автоматика» по ракетно-космической технике Лев Бельский. Лев Николаевич, Россия работает с Европейским космическим агентством, Америка работает с Индией, Китай. Сам по себе вообще существует ли сейчас понятие «космическая держава» и соревнования между космическими державами? Кто с кем соревнуется?
Ну, я бы сказал, естественно, по моему мнению, элемент состязательности, он отошел скорее на второй план. И от острого соперничества мировые державы, которые владеют ракетно-космическими технологиями, переходят к сотрудничеству. Вы действительно правильно отметили, что Соединенные Штаты работают с Индией, но Соединенные Штаты не одиноки, и Россия работает с Индией. Динамично развиваются соответствующие технологии, космические технологии, ракетно-космические технологии в Китае. Надо отдать Китаю должное, поставив немногим более 10 лет назад четкую программу и четкие задачи в развитии собственной космонавтики. Китай четко выполнил собственные обязательства, которые 10-летняя программа завершилась успешным пилотируемым запуском.
То есть вы бы не стали говорить о том, что существует 3 основных космических блока, и между собой они не пересекаются. Внутри идет сотрудничество, там, как у России с европейским сообществом, а Россия и Америка, допустим, уже нет каких-то совместных программ.
А чего же?
Есть.
Пилотируемые полеты, Международная космическая станция – это пример сотрудничества между Россией, Штатами и другими государствами мирового сообщества. И та, я бы сказал, трагедия, которую пережила американская космонавтика в связи с аварией шаттла, поставила в трудную ситуацию экипажи Международной космической станции. И российской космонавтике пришлось взять на себя тяжесть доставки грузов на МКС и обеспечение доставки экипажа на станцию и возвращение на Землю.
То есть никакой соревновательности не осталось, есть сотрудничество и даже секретов нет? Или секреты-то хоть остались?
Я бы не сказал, что нет соревновательности. Элемент соревновательности, безусловно, существует, но с удовлетворением могу отметить, что политическая окраска этой состязательности, она перешла скорее в научно-техническую сферу, в научно-техническую область.
То есть раньше космос для военных целей, а сейчас космос для науки?
Я бы сказал, даже не столько для военных, сколько для политических целей. Победа любой ценой.
В Екатеринбургской студии «Радио Свобода» Лев Бельский, заместитель генерального директора НПО «Автоматика» по ракетно-космической технике. Мы приглашаем слушателей «Радио Свобода» принять участие в нашей беседе. Кто, на ваш взгляд, сейчас является лидером в освоении космоса? Вопрос, который мы задаем сегодня слушателям «Радио Свобода». Телефон прямого эфира 8 800 222 12, звонок бесплатный для всех жителей России. Пейджеры в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». Yeah.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, а также на средних волнах 1044. Круглосуточное вещание в интернете по адресу www.svoboda.org.
Лев Николаевич, и все-таки, если совсем конкретно говорить, в чем сейчас соревнование идет? Кто первый на Марс полетит? Кто больше спутников запустит?
У каждой из держав, претендующих на лидерство в ракетно-космической области, есть свои приоритеты. А то, что вы упомянули, экспедиция, я имею в виду пилотируемая экспедиция на Луну, на Марс, это, пожалуй, проекты, которые требуют тесного сотрудничества. Проекты, реализация которых приводит к очень большим финансовым затратам, техническим затратам. И вряд ли подобная миссия под силу одной даже очень развитой мировой державе. Поэтому скорее речь идет о сотрудничестве, о поиске путей, которые могли бы объединить научно-технический потенциал двух или более стран для того, чтобы действительно сделать прорыв в космос, в дальний космос. Вместе с тем, упоминавшийся мной Китай, одним из приоритетных направлений своей космонавтики, видит действительно пилотируемый полет на Луну. И не исключено, что нынешние поколения, особенно молодые люди, наши современники, станут свидетелями полета на Луну и в недалеком будущем и на Марс.
Еще одна серьезная составляющая космических работ и разработок – это коммерческое использование космоса, туристические запуски. И сейчас, по-моему, очень активно звучит тема, кто первый будет отправлять туристов. Какие частные структуры будут первыми отправлять космических туристов на орбиту? У России есть какие-то работы в этом направлении, именно не в рамках государственных программ, а в рамках каких-то более частных институтов, структур?
Ну, если иметь в виду, что в значительной мере предприятия соответствующей направленности ракетно-космической тематики прошли трудную пору приватизации, то грань между коммерческим использованием соответствующих средств введения и государственными программами, она несколько стирается. На слуху программа «Клипер», с которой выступает ракетно-космическая корпорация «Энергия», и суть которой состоит в создании нового пилотируемого модуля, который мог бы доставлять космонавтов на Международную космическую станцию и обеспечивать их возврат на Землю. Одним из коммерческих направлений развития этого сюжета является как раз туризм. И по заявлению генерального директора РКК «Энергия» Севастьянова, это направление развития представляется достаточно привлекательным и перспективным.
А как вы относитесь к прогнозам, озвучивающимся, что к 2021 году ежегодное количество суборбитальных космических туристов превысит 15 тысяч человек?
Сомневаюсь.
Почему?
Во-первых, процедура достаточно дорогостоящая, и если сегодня за удовольствие побывать на Международной космической станции, а это тоже один из видов космического туризма, желающий платит порядка 20 миллионов долларов, то по сегодняшним оценкам облет, ну, скажем, Луны на аппарате «Клипер» будет стоить порядка 100 миллионов долларов. Я не думаю, чтобы из миллионеров, обладающих достаточными средствами, выстроилась длинная очередь.
О том, как тяжело обычному человеку попасть в космос и сколько это стоит, вы упомянули. О том, как сложно предприятию попасть в космическую семью, мы все знаем. А вот насколько сложно молодому специалисту попасть в группу, которая работает по космической тематике? Расскажите, пожалуйста.
С удовольствием. Не далее, как вчера, у нас открылась третья по счету научно-техническая конференция молодых специалистов. На этой конференции, которая будет работать и сегодняшний день, и сегодня должна завершиться, представлены более 70 докладов молодых специалистов. И что очень привлекает и вызывает чувство удовлетворения, это то, что тематика этих докладов, она не высосана из пальца. Это конкретные научно-технические проблемы, с которыми приходится сталкиваться разработчикам, в данном случае молодым специалистам, в решении тех самых задач разработки систем управления ракетно-космической техникой. Так что никаких серьезных препонов для того, чтобы войти в число конкретных разработчиков ракетно-космической техники у молодых специалистов нет. Было бы желание, знания у них есть, помощь со стороны ветеранов всегда будет обеспечена.
То есть ФСБ на благонадежность не проверяет, в газетах вакансии можно встретить объявление НПО «Автоматика ищет специалиста для разработки космических ракетоносителей».
Так? В отношении ФСБ надежды ваши лишены оснований. ФСБ проверяет и проверяет правильно и пристально. Надо отметить, что все, что связано с космосом, все, что связано с ракетной техникой, безусловно, несет в себе элементы ноу-хау. Поэтому наряду с государственной тайной, с сохранением государственных секретов, появляется понятие коммерческой тайны. И оно, пожалуй, по важности своей не намного уступает тайне государственной.
В Москве 5:45, в Екатеринбурге 7:45 утра. К разговору о космической тематике вернемся через 2 минуты, а сейчас главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине объявлены официальные итоги парламентских выборов. В Петербурге сегодня пройдет антифашистское шествие в память о студенте из Сенегала, убитом в прошлую пятницу. В Минске суд приговорил 5 оппозиционеров к лишению свободы на небольшие сроки. На парламентских выборах в Италии коалиция Романа Проди и блок Сильвии Берлускони набирают почти равное число голосов. Министры иностранных дел стран ЕС поддержали решение Еврокомиссии приостановить прямую финансовую помощь палестинскому правительству. Джордж Буш признал, что приказал рассекретить часть данных разведки об Ираке. В Турции военный вертолет врезался в здание завода. 4 человека погибли и 2 ранены. В Приморье произошел взрыв в электричке. Никто не пострадал. Об этом и другом подробнее в новостях в начале следующего часа. Официальный курс российского рубля с 11 апреля 27 рублей 70 копеек за 1 доллар США и 33 рубля 53 копейки за евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» заместитель генерального директора НПО «Автоматика» по ракетно-космической технике Лев Бильский. Лев Николаевич, прежде чем мы продолжим беседу, давайте ответим на звонок нашего слушателя. Доброе утро, мы вас слушаем. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Лев Николаевич, пожалуйста, скажите, вот есть печатные издания, в которых говорится о том, что Луна – это искусственное тело, и оно как бы контролирует Землю.
Комментируйте.
Попытаюсь. Подобные публикации мне на глаза не попадались, но сама по себе постановка вопроса об искусственном происхождении Луны, мне кажется, чересчур фантастичной.
А постановка вопроса таким образом, что кто-то с других небесных тел контролирует Землю, вам не кажется фантастичной?
Пожалуй.
Вообще,
и
как
эта версия достаточно фантастично представляется. Но, тем не менее, уфологи во всем мире утверждают, что неопознанные летающие объекты существуют, и пришельцы уже не единожды посещали Землю.
Разработчики космических аппаратов относятся к уфологам?
Сам я отношусь к этому с большой долей скептицизма. По принципу, пока сам не увижу, не поверю.
Не видели?
Не видел, не приходилось.
Что вам вообще приходилось видеть в процессе работы вот над «Союзом-2»? Ездили ли вы в Куру? Были ли вы на Байконуре?
Пока из этих крупных космодромов мне довелось побывать только в Плесецке. Впечатлений много, впечатления грандиозные. Надо полагать, что в ближайшем будущем состоится поездка и на Куру, где надо будет осваиваться с обстановкой, знакомиться с инфраструктурой французского космодрома. и решать конкретные задачи адаптации нашей системы управления, ее стартового комплекса и технического комплекса к тем условиям, которые реализуются на этом космодроме.
Французы предпочитают, точнее, Европейское космическое агентство, нужно сказать, считают, что критические решения должен принимать человек. Российская здесь позиция – все отдать на откуп автоматике. Почему?
Трудно сказать, почему сложились такие традиции.
И вот адаптация – это как раз и связано вот с этим, да?
В частности, действительно, российская космонавтика, российская ракетная техника базируется на том принципе, чтобы исключить человеческий фактор или по возможности его исключить. Современный уровень развития электронной техники, он позволяет создавать автоматизированные системы управления высокой надежности. И человеческий фактор в этой структуре, он зачастую несет в себе элементы ненадежности. Вместе с тем, французская сторона, она полагает, что последнее решение должно остаться за человеком. Поэтому одним из направлений адаптации нашей системы управления под проект «Союз-Куру» состоит именно в этом, чтобы в состав бортовой аппаратуры системы управления включить передатчик, с помощью которого оператор с Земли, наблюдая за формированием траектории полета ракеты-носителя, мог бы принять решение о прекращение этого полета, ликвидация ракеты.
Лев Николаевич, всегда, когда идет речь о связке НПО, автоматика и космос, речь идет о «Союзе-2», о системе управления. Это единственное, над чем работает по космической тематике НПО, автоматика? Или есть у вас какие-то еще направления работы?
У нас есть и другие направления работ. Одно из них связано с модернизацией ракеты «Союз-2». В направлении увеличение ее энергетических возможностей для того, чтобы ракета, ее условное название «Союз-2-3», мог бы стать транспортом для перспективного орбитального аппарата «Клипер». Из других направлений я бы отметил проект «Воздушный старт». С этим проектом выступают наши соседи, Государственный ракетный центр, Конструкторское бюро имени академика Макеева в городе Миассе. Проект имеет определенные черты сходства с американским проектом «Пегас». Суть его состоит в том, что на тяжелом транспортном самолете Ан-124 «Руслан» базируется 100-тонная ракета-носитель, которая способна выводить полезную нагрузку серьезной массы практически на любые орбиты.
То есть, получается, из ракеты среднего класса вы переходите в другую категорию?
Это, пожалуй, не столь принципиально. Легкого класса, среднего или тяжелого. Суть системы управления от этого принципиально не меняется. А вот то, что появляются дополнительные преимущества, это стартовая установка, базирующаяся на самолете, способная обеспечить старт из любой точки земного шара.
Лев Николаевич, остается совсем мало времени. Ваши прогнозы, чего ждать обычным жителям Земли от космической отрасли в ближайшие год, 5-10 лет?
Но надо признать, что космическая отрасль уже дает много народному хозяйству, и от чисто затратной стороны деятельности человечества она превращается, ну, если не полностью окупаемо, то достаточно доходно. Это и глобальные навигационные спутниковые системы, это и многочисленные системы мониторинга чрезвычайных происшествий, будь то таежные пожары, цунами, землетрясения и тому подобные катастрофы. Поэтому у космонавтики большое будущее, и она послужит на благо человечества.
Настоящее и будущее космической отрасли. Накануне Дня космонавтики мы обсуждали с екатеринбургским гостем студии «Радио Свобода», заместителем генерального директора НПО «Автоматика по ракетно-космической технике» Львом Бельским.
Мой сегодняшний день. Надя, я студентка театрального института, учусь на первом курсе заочного отделения. Что я сделаю сегодня? Я встану, сделаю некоторые уроки, задания, ну и потом пойду потихонечку в институт. Но у нас пары всякие разнообразные, то есть есть и где только, так скажем, практические занятия, есть теория. То есть вот практически это речь, мастерство актера и так далее. Теоретически это зарубежный театр, где, в общем-то, читают лекции. Но нравится, естественно, практически. То есть сценическое движение, где полностью тянуты мышцы и все. То есть помогают поддерживать в форме. Мастерство актера помогают даже в жизни, в каких-то ситуациях. Может быть, это речь, естественно, то есть дикция, голос, все это. До 8 часов я буду занята на парах. Ну, а потом домой приду и сразу же спать, потому что учеба очень сложная.
Могильников Илья Николаевич, заместитель службы безопасности Уральского госуниверситета. Студент 3-го курса физического факультета. Подъем 8:00, быстрое оперативное умывание и завтрак. К 9 часам на пары до часу дня. Все оставшееся время дневное провожу на работе. Здесь будничные все мероприятия, разработка каких-то там документов, работа по наказанию нерадивых студентов и так далее, и так далее. Попутно перекусываю, то есть как такового обеда у меня все-таки не выделено. 19:00 примерно возвращаюсь домой, иду с любимой девушкой на день рождения ее подруги, немного расслабляюсь, возвращаемся и спать.
Музыкальный календарь.
Известная уральская команда «Агата Кристи» отправилась в большой тур. Гастроли по случаю 18-летия коллектива пройдут не только по России, но и в странах дальнего зарубежья. Специально подготовленную программу услышат жители Сибири и Алтая, в Иркутске, Красноярске, Томске и Новокузнецке. Далее, после 10-дневного тура по Германии, «Агата» отправится в Америку. Помимо хитов и песен из альбома «Триллер», на всех концертах обязательно прозвучат раритетные произведения, которые «Агата Кристи» восстановила специально к своему совершеннолетию. По возвращении из Соединенных Штатов группа продолжит российскую часть тура. Пройдет концерт и в Екатеринбурге.
Помнишь, это было прошлым летом? Оно нам прилетело от любви. И мы, как дураки, смеялись в небо. В ответ не слыша смех. Огнем играла, но ты не понимаешь, с каким огнем играешь. Теперь ты можешь знать, что мы летали, ныряя со смертельной высоты. И колокол стонал, а мы играли. Огнем играла, но ты не понимаешь, с каким огнем играешь. Кого теперь ты любишь, когда все понимаешь? Кого теперь ты дуришь, когда ты не играешь? Когда ты не играешь?
Музыкальным календарем Максима Димова завершается первый час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии «Радио Свобода» работали ведущая Светлана Кулешова и продюсер Станислав Черков. Информационная программа «Время свободы» продолжится из Москвы и Санкт-Петербурга. Главная тема утренней программы 11 апреля – скандал, инициатором которого стал наиболее титулованный футболист страны Дмитрий Оленичев. Имеет ли право спортсмен публично критиковать тренера? Этим вопросом посвящены утренние часы эфира «Радио Свобода». Кроме того, репортажи на актуальные темы и наши постоянные рубрики «Новости науки», «Экономика», «Культура», «Спорт», «Обзор свежей прессы».
У Беларуси крепкая иммунная система.
А теперь я собираюсь пообедать со своей мамой.
Авиаудар наносится в ответ на непрекращающиеся ракетные обстрелы израильской территории.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ирак не на пороге гражданской войны, она уже началась.
Имамы могут помогать мусульманам быть более активными членами общества.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.